Продолжаем исследовать историю античности. И мы снова в цветущей Персии. Сегодня мы поговорим об очень важной вехе, важнейшей вехе в истории персидской державы Ахеменидов. О, естественно, греко-персидских войнах. Но, как мы и обещали, это будут греко-персидские войны глазами персов со стороны Греции. Мы эту судьбоносную веху в истории региона посмотрели, но теперь нужно посмотреть на то, что обычно немо и почти не представлено в популярной и дидактической, то есть учебной литературе. Потому что мы, как европейцы, уже 10 раз об этом вспоминал, смотрим на все европоцентрично, а значит, со стороны именно греков, так как наша цивилизация во многом имеет основой греческое наследие, по крайней мере, в том, что лежит на поверхности. Как мы с вами уже неоднократно выясняли, персидского влияния в нашей цивилизации может быть и меньше, чем у греков, но не принципиально. Персы точно такие же наши идеологические, культурные и так далее предшественники, как и древние греки. Но древние греки-то в греко-персидских войнах победили. И поэтому мы имеем дело в основном с их взглядом, что категорически неправильно. А особенно для настолько судьбоносной эпохи. Нужно обязательно смотреть с двух сторон. И вот мы попробуем посмотреть теперь, как это выглядело с персидской стороны. Итак, мы с вами дошли до правления Дария Великого. И Дарьяуш Великий, Дарий Первый, это был человек, который правил, как мы помним, очень долго, и он сам по себе является настоящей эпохой. Как эпохой был основатель персидской державы Кир II, точно так же в не меньшей степени эпохой явился и Дарий Великий. Ну, как минимум, опять же, вспомним то, что бехистунской надписью, которая впервые пролила серьезный свет на древнеперсидскую историю, распорядился именно он. Это он ее фактический заказчик. Но пока нужно буквально на несколько минут вернуться в эпоху Кира II. А именно в то время, когда Кир покорял территорию Турецкой Малой Азии, а конкретно страну Лидию под управлением царя Крёза. Морское побережье Лидии, фактически торговые морские ворота Лидии, составляла узкая полоска греческих колоний, которые появились там еще в 8-7 веках до нашей эры, во время Великой Греческой колонизации. Это узкая полоса так называемых ионийских городов-полисов. Заметьте, это были не просто колонии, то есть выселки, куда греки в свое время уехали. А как мы это помним из курса истории Древней Греции, это именно самостоятельные полисы. Причем на какое-то время полисы более богатые и культурно развитые, чем полисы в классической Греции. Конечно, к описываемым событиям это уже было далеко не так, но тем не менее, все равно это были очень богатые и значимые города. Города, независимые друг от друга. То есть, это не была ионийская Греция как таковая. Это были именно, как положено в нормальной греческой системе, независимые полисы, города-государства, которые находились в условно вассальной зависимости от царя Крёза и от Лидии. Вот такая вот диспозиция. И, как опять же мы уже с вами проходили, после разгрома Крёза ионийские города вроде бы согласились пойти в подчинение к царю Киру II. Но ровно на тех же условиях, на которых греки подчинялись лидийцам. То есть, это именно вассалитет. Мы признаем ваше старшинство, вы сохраняете нам полное самоуправление и, в общем-то, не лезете во внутренние дела до тех пор, пока нам не нужно будет совершать некие совместные усилия, военные или торговые или иные другие коммерческие, которые потребуют совокупного усилия старшей страны Лидии и младшей страны, например, полиса Милета, города-государства Милет. И, конечно, Кир II на такие условия не согласился. Да просто потому, что в начале войны с Лидией ионийские города отказались переговариваться с персами на предмет разорвать вассальные отношения с Лидией. Только один город, только что упомянутый нами, Милет, не пошел на подобный дипломатический разрыв с Персией. Все остальные города выступили за Лидию, но так как Лидия и царь Крёз проиграли, Ну, дальше царь Кир выразился вполне однозначно, что никакого вассалитета не будет. Будет прямое управление греческими городами со стороны персидской державы. Все, точка. Опять же, за исключением Милета. Несмотря на то, что эллины обладали чрезвычайно прогрессивной тактикой и вооружением, та самая знаменитая фаланга, о которой мы разговаривали, против персов все эти города оказались практически бессильны. Один за другим все города были захвачены, и в них стали править тираны. Всегда из числа местной аристократии, которые были лояльно настроены к персидской верхушке. Почему? Потому что во всей Греции, включая континентальную Малую Грецию, всегда была проперсидская партия. Ровно как партия третьего пути, не присоединившихся. То есть, мы не против персов и не за персов. Мы просто вообще не хотим об этом даже думать. Естественно, была противоперсидская партия. Вот из «за» проперсидской партии кооптировали всегда правителей. И, в общем-то, продолжалось все так довольно долго. А именно, в 513 году милетский тиран Гестей умудрился оказать царю Дарию чрезвычайно важную услугу. Об этом мы говорили с вами в прошлый раз. Царь Дарий пошел в степь для того, чтобы сокрушить своих беспокойных соседей, далеких родственников, скифов, которые тревожили оседлые земли персидской державы набегами из степи. Как мы помним, ничего у Дария не получилось. Слава богу, он сам, в отличие от Кира II, живой-то от скифов ушел. Но войско с большими потерями от голода и жажды вынуждено было возвращаться куда? А вот ровно к тем самым мостам, понтонным мостам через проливы, которые охранял Милет. И Милет не пошел на сговор с скифами и не разрушил мост, отрезав таким образом царя Дария от пути к отступлению в метрополию. Таким образом, царь Дарий был некоторым образом должен тирану Гестею. Ну и вот дальше Дарий дарит тирану Гестею огромные земельные владения во Фракии. Мы помним, Фракия – это территория севернее, самой северной Греции. То есть, по нашим понятиям, наверное, это тоже Греция, безусловно, но в то время это была совершенно другая страна, другая территория, которая была приведена к покорности персами во время, точнее, перед тем самым скифским походом. И вот, в благодарность за столь ценную тактическую услугу, Дарий одарил тирана Гестея огромным земельным наделом во Фракии. Это случилось сразу после возвращения из похода на скифов. Ну и хозяйственный Гестей развернул огромное строительство во Фракии, где он основал свою факторию, очень важную факторию по заготовке корабельного леса, мачтового леса из сосен, дубов мощных, из которых можно было сами корабли строить, разнообразных ценных пород дерева, из которых можно было изготавливать весла. Словом, это было очень полезное, как бы сейчас сказали, коммерческое бизнес-предприятие. И он очень обеспокоил этим известного завистника, тирана Гестея, персидского военачальника Мегабаза, который принялся кляузничать Дарию Первому. Вот даже сохранилась цитата по этому поводу из Геродота. Так он нам и доносит. «Царь, что ты сделал, разрешив этому хитрому эллину построить город во Фракии? Там огромные корабельные леса и много сосны для весел, а также серебряные рудники. В окрестностях обитает много эллинов и варваров, которые, обретя в нем вождя, будут день и ночь выполнять его повеление. Не позволяй ему этого делать, или тебе грозит война в твоем собственном царстве». Ну и вот, якобы Мегабаз убедил Дария, сам он, видимо, не соображал, что происходит, и тогда тот отзывает его не только из Фракии, но и из Милета, поселив при дворе и сделав его, как это тогда назывался, почетный титул царского сотрапезника. То есть, человек, который будет принимать пищу одновременно за одним столом с царем. Это была очень важная должность, серьезный титул, но самое главное, он удалил его из родного полиса и назначил вместо него другого тирана, Аристагора, который, да, был двоюродным братом и даже зятем Гестея, но сам Гестей из политики оказался удален. Как это, опять же, пишет нам Геродот. «Гестей, послал я за тобою, вот почему. Как только я возвратился из Скифии, и ты пропал с глаз моих, я вскоре почувствовал, что более всего жалею о твоем отсутствии и о том, что не могу беседовать с тобой. Я убежден, что высшее благо на земле – это мудрый и верный друг. То и другое я обрел в тебе, и моя судьба подтверждает это. Иди со мной в Сузы, и там, разделяй со мной, как мой сотрапезник и советник, все, что у меня есть». С одной стороны, может быть, не самая глупая была идея, да и о карьере самого Гестея можно было бы, наверное, не печалиться. Но вот пока правил Аристагор в Милете, это был человек несколько другого склада и, видимо, менее авторитетный. Потому что на близлежащем острове с греческим населением, со своим полисом, Наксосе, случилось восстание. То есть, люди... простые люди, то, что называлось греческим словом «демос», то есть просто народ, изгнали часть знати, подвергнув их какому-то аналогу афинского остракизма. То есть, их просто изгнали из общины. Причем аристократия, та самая изгнанная, вынуждена была бежать в Милет с просьбой о помощи. Так как люди были не бедные, с большими владениями и, самое главное, большими владениями, которые остались в руках восставшего народа на Наксосе, они обещали взять на себя основную часть расходов по ведению войны с восставшим демосом Наксоса. Ну, а Аристагор решил им помочь, имея в виду, что он решит массу собственных финансовых проблем за счет вроде бы законного вторжения на остров Наксос. Почему законного? Да, потому что местные правители в изгнании об этом просят. При этом, что сделал Аристагор? Сам он воевать побоялся. Мало ли что. Он обратился в Сарды, к персидскому сатрапу, брату царя Дария, Артаферну. Сарды – это важнейшая региональная столица была в то время. С серьезнейшим культовым религиозным центром. Зачем он к ним обратился? Понятно, чтобы помочь организовать военную экспедицию. Ну, вроде как он его подчиненный, а выступает по отношению к собственному начальству с, казалось бы, вполне продвинутой инициативой. И тогда персы снаряжают, по сообщению Геродота, 200 военных кораблей финикийских. Во главе стоит Мегабат. Это всего лишь отец того самого Мегабаза, который кляузничал на Гестее. Соответственно, очень близкий родственник царя, самого Дария. Подготовка была секретной. Официально было сообщено, что флот идет к Гелеспонту, то есть в противоположном направлении от Наксоса. И вот тут-то между Аристагором, который командовал греческим контингентом десанта, и Мегабатом случилась ссора. Аристагор решил, что персы должны подчиняться ему, потому что ему принадлежит честь инициативы высадки на Наксосе. Но Мегабат очень расстроился. Так как основные силы десанта были именно греческие, то есть корабли предоставили персы вместе с экипажами, ну а морской пехотой выступали греки под руководством Аристагора. И вот тогда, поняв, что слушаться грек его не собирается, более того, требует подчиняться себе кого? Ахеменида, близкого родственника царя. Мегабат отправил на Наксос письмо, где предупреждал, что на остров сейчас нападут греки. В результате островитяне успели приготовиться к отражению штурма. Четырехмесячная осада. Греки не смогли взять ни одного серьезного укрепления на Наксосе и вынуждены были убраться. И Аристагор оказался, конечно, в очень затруднительном положении, что выражалось в том, что он не выполнил обещание, которое дал брату царя Артаферну. Кроме того, ему нужно было выплачивать просто огромные суммы, которые он задолжал собственным воинам. Ну и в-третьих, он поссорился с кузеном царя Мегабатом, что было не очень умно, прямо скажем. Это, во-первых, могло стоить ему поста тирана в Милете, так просто потому, что уже одного-то тирана сместили за куда меньшие проступки, да вообще без проступка. Просто царь испугался, что этот тиран Гестей сможет набрать слишком большую силу и власть. Это недопустимо. Так не только он трона мог лишиться, он жизни мог лишиться, потому что очень серьезно расстроил и правящую династию, и собственных подданных. Вписавшись в это наксосское восстание, что самое плохое кончилось неудачей. И тогда он вступил в сношение с Гестеем, который, заметьте, он был не в заключении, ему очень легко было переписываться с кем угодно во всей персидской державе. В переписке Гестей подтолкнул его к активным действиям. То есть, спасай себя. Как? Так, ну, можно было только одним способом спастись. Точнее, двумя. Первый, непригодный, нужно было сбежать. А значит, отправиться в изгнание. Второй, который мог окончиться весьма неплохо. Поднять восстание. И вот тогда Аристогор начинает готовить восстание. Тут, конечно, есть легенда красивая, которую изложил Геродот. Как можно было скрыть переписку от всевидящего ока персидского царя, отправляя письмо из его дворца? Он взял раба, обрил ему голову, вытатуировал на затылке послание и подождал, пока раб снова обрастет волосами. После чего раб прибыл к Аристогору, открыл письмо, а там было ровно одно слово: «Побри меня». И вот после того, как раба побрили, выяснилось, что там у него целый план восстания на голове. Это, конечно, легенда, мы в нее верить не будем, но согласимся, красиво. Да. И вот тогда стало разворачиваться восстание. Причем против высказался, наверное, только Гекатей Милетский. Это один из видных, очень видных историков и географов своего времени. Он, как географ, хорошо представлял себе размеры державы Ахеменидов и мощь, и экономическую, и, собственно говоря, военную. После того, как военный совет принял решение о восстании, Гекатей Милетский заявил, что нам не хватит денег для продолжения долгой войны, для чего нам нужно очень быстро, после начала восстания, захватить сокровищницу в храме Аполлона Бранхидского. Однако это его предложение не прошло. После чего события стали обваливаться буквально друг за другом, как лавина. Сперва отправили чиновника на флот, который не успел разойтись после атаки Наксоса. Причем чиновник Аристогора и Артагор смог подбить экипажи кораблей на восстание. Одновременно Аристогор публично снял с себя звание тирана и установил в Милете демократический способ правления. И вот тогда восстание начинает распространяться очень быстро, просто с огромной скоростью. И не только на города Ионии, а они все оказались охвачены восстанием буквально одновременно, но еще и на остров Кипр, на Ликию, на Корею и Иолию. Геродот, да и многие другие античные сообщения говорят, что к активным действиям Гестея и Аристогора подвигло недовольство греков персидской тиранией, которой они якобы очень тяготились. Однако, судя по всему, восстание это было в первую очередь инспирировано снизу и не какой-то там аферой Гестея и Аристогора, а самое главное, недовольством деспотическим правлением. Потому что греки привыкли к некой демократии. Более того, они смотрели на метрополию, где демократия почти во всех полисах так или иначе была установлена. Им хотелось так же. Но пользовавшиеся поддержкой всей мощи державы Ахеменидов тираны в ионийских городах просто не позволяли этой демократии никак процвести до того состояния, которое удовлетворяло бы местное население. Вот именно местное население оказалось тем субстратом, который был очень недоволен тиранией. Везде, абсолютно везде после начала восстания тираническая форма правления была сменена демократией. Немедленно. Ну, а это значит, что, скорее всего, и Гестей, и Аристогор понимали шаткость своего положения. Но не в рамках персидской державы, а в рамках той самой греческой оекумены. Им нужна была поддержка народа. Именно поэтому Аристогор сложил в себя публично и показательно права тирана. И восстание начинается осенью. Почему? Потому что в то время вести зимние кампании было категорически не принято. Просто потому, что это очень дорого и неудобно. Ну, а значит, что если осенью восстать, тогда персы не успеют среагировать на инициативу ионийцев. И таким образом у них будет срок для того, чтобы собрать союзников. Что и было сделано. Начинается восстание, персы не успевают к зимней кампании, да и, видимо, не считают это чем-то серьезным, чтобы по-настоящему торопиться. Ну, а греки из Ионии обращаются к практически всем остальным греческим полисам. За помощью. В первую очередь к Спарте, где Аристогор вел переговоры с царем Клеоном. Конечно, самая главная мотивационная часть переговоров была в том, что вы должны освободить и спасти собратьев-греков. Собратьев по вере, по происхождению и вообще-то недавних родственников. Потому что все люди, которые проживали в Ионии, это выходцы из Малой Греции. А значит, у них там есть прямые родственники. Пускай не в каждом полисе, но тем не менее. Однако, ни Спарта, ни многие другие крупные полисы, которые реально могли помочь восстанию, не откликнулись. То есть, даже подкуп не помог, греки не двинулись против персов, потому что в то время двигаться в сторону Персии считалось, ну, чем-то сродни самоубийству. Кроме того, с персидской державой были очень большие торговые связи. Ну, и тогда Аристагор прибыл в Афины. В Афинах миссия окончилась удачно. Почему? Потому что афиняне были к тому времени уже вполне враждебно настроены к персам, видя в них конкуренцию. Афинянам персы отвечали полной взаимностью и прятали у себя их диссидентов. Например, вот тот самый Мегабат, брат Дария, он прям приютил свергнутого афинского тирана Гиппия. Более того, отказались еще и выдать Гиппия посольству афинян, которые требовали его домой для, видимо, серьезного наказания. Но вот для афинян мотивационная речь Аристагора оказалась вполне ко двору, и они поддержали восстание. Кроме того, их поддержал полис Эретрия. Правда, они выставили крошечный флот, всего в 5 кораблей, но не упомянуть их нельзя. И вот весной 498 года афиняне, эритрийцы, соединились с повстанцами возле города Эфеса, где концентрировались основные силы. Аристагор, опять же, публично отказался от командования войсками, передал их своему брату Храпину, и начались военные действия. Причем персидские войска уже к тому времени были собраны, поставлены, как бы мы сказали, под ружье и двигались к Милету. Ну а греки совершили хитрый маневр. Положившись на мощность укреплений Милета, они не стали парировать угрозу персидского войска, а сами двинулись на Сарды, столицу Лидийской сатрапии. Кстати, один из важнейших и богатейших городов вообще всей персидской державы. И вот греческие войска находятся под Сардами. А в Сардах почти нет гарнизона, потому что никто даже не подозревал, что греки осмелятся на настолько дерзкий маневр. И в город греки заходят практически без сопротивления. Остается невзятой только цитадель. И тогда в городе начинается грабеж и, как это часто бывает, поджоги. Весь город загорелся, и предместья его были полностью или почти полностью уничтожены огнем. Кроме того, был разграблен и сожжен храм Кибеллы. Это та самая мать-богиня, в честь которой был возведен уже упоминавшийся мною религиозно-культовый центр со значением буквально на всю округу. Причем почитаемый как лидийцами, так и греками. Греками, что важно, и, естественно, персами. Конечно, среагировали окрестные сатрапы, которые послали контингенты, чтобы выбить повстанцев из Сард. И Сард их выбить не удалось, потому что они заранее сбежали, то есть были таковы. Армия персов пришла, повстанцев там больше нет, но они документально зафиксировали надругательство над святыней и разграбление города Сарды. Конечно, продолжаться это долго не могло. Непонятно, на что рассчитывал Аристагор при таком маневре. Видимо, всегреческой поддержки, но не сложилось. Персы очень легко разгромили объединенное Милетское, Афинское, Эритрейское и так далее войско. Войско вынуждено было отступать к родным базам, а афиняне вообще ушли. Поняв, что ловить тут нечего, как бы сейчас сказала современная молодежь, афиняне разорвали союзный договор и ушли домой, несмотря на то, что Аристагор увещевал их остаться, потому что персы участие в восстании афинянам никогда не простят. Тем не менее, поначалу, несмотря на разгром в сражении, никаких серьезных последствий для восставших не было. Более того, к восстанию присоединились многие города, которые раньше восстание не поддерживали или как минимум оставались нейтральными. То есть, у них еще и войско должно было увеличиться. Тем не менее, персы восприняли надругательство над храмом Кибеллы как чудовищное святотатство. Всерьез оценили восстание и принялись готовить контрнаступление, которое продолжалось 2 года. В 497-495 годах. В первую очередь, персы привели к повиновению остров Кипр, где ровно один полис не поддержал восстание, остальные были так или иначе включены. Мероприятие было довольно тяжелым, потому что персы умудрились проиграть сражение на море, однако выиграли все сухопутные баталии. И, что очень важно, иониты не прислали на помощь ни флот, ни десант. То есть, киприоты, греки на Кипре, вынуждены были разбираться с персами сами. Естественно, без особого успеха. Таким образом, многие полисы убедились, что от ионийцев помощи, скорее всего, ждать будет не надо. И они уже вписались в восстание, и, скорее всего, это ни к чему хорошему не приведет, потому что придется разбираться со всей мощью персидской державы в одиночку, если что. Что очень сильно ослабило моральный дух восставших. К 494-493 годам персы, собравшиеся воевать по-настоящему, этот огромный персидский динозавр развернулся и принялся бить греков. В 494 году, несмотря на попытки привлечь к участию в антиперсидском движении скифов, в общем-то, у греков были не самые хорошие дела. В сражении при Ладе греки были разгромлены, ну, а дальше был осажден главный город, который, с одной стороны, персами был фактически изначально обласкан, и потом первым же отплатил за предобрейшее призлым. А именно, Милет. Милет был осажден и в 493 году взят штурмом. Причем милетцам не забыли предательство. А с точки зрения персов это было именно предательство. Причем предательство самое худшее, которое только может быть, не обоснованное ничем. То есть, к милетцам-то персы относились по-человечески. И милетцы зачем-то поддержали мятежных тиранов, которые приносили присягу персам, а значит, это худшие преступники. Это именно друджванты, сторонники страшного злого бога Ангарманию, которых нужно просто уничтожать. Поэтому Милет был сожжен и разрушен. И, кстати говоря, богатейший город, да, потом был отстроен заново, но никогда больше не достиг прежнего величия. То есть, для Милета это был конец такой великой самостоятельной истории. Ну, а подавление, собственно, Милетского восстания было сигналом к тому, чтобы все остальные еще не разбитые в прямом бою города пожалели о своем неправильном выборе и прекратили военные действия, принеся повинную персам. Таким образом, ионийское восстание было полностью подавлено. Но исчезновение временное угрозы на ионийском побережье не означало окончание войны. Вдумайтесь. Персы вдруг обратили внимание на то, что где-то там, за морем, есть некие Афины, о существовании которых они, конечно, хорошо знали, но это не просто Афины, это теперь конкурент и прямой враг, потому что Афины поддержали вот то самое восстание клятвы преступников. Повторюсь, каждый город приносил клятву персидскому шахиншаху. Они нарушили клятву, они являются сторонниками лжи. Это не просто военные преступники, это не просто уголовные преступники, это религиозные преступники, а значит чужие, которые подлежат уничтожению. Ну или как минимум самым серьезным карам. И тогда персы стали, во-первых, иметь в виду, что Афины им не дружественный полис, а во-вторых, они принялись думать, а не устроят ли Афины вот то, что они устроили недавно? Не подобьют ли они ионийцев на новое восстание? Не подобьют ли они соседние города в Греции, в Малой и Великой Греции, то есть в Греции непосредственно и в Южной Италии, к войне против Персии? Персия была очень зависима от морской торговли. Греки могли выставить на море очень серьезный флот, который, да, я уверен, персы не верили в то, что греки смогут их по-настоящему победить на море. Но проблемы торговому флоту доставят однозначно, а значит и всей логистике. Поэтому нужно было что-то делать. Для начала Дарий в 492 году отправил персидского военачальника Мардония, который завоевал Фракию, Македонию, признавшую окончательно власть персидского царя. Таким образом, Дарий открыл сухопутные ворота в Грецию. В 491 году Дарий посылает послов во все независимые греческие полисы, где требует землю и воду. Требование земли и воды – это очень важная формулировка. То есть, земля и вода отныне принадлежат персам. То есть, вы владеете своей недвижимостью, своими кораблями, неважно. То есть, вы сохраняете хозяйственную самостоятельность, но земля и вода отныне принадлежат персидскому шахиншаху. То есть, таким образом, вам там разрешают жить, вы его вассалы таким образом, как минимум. И греки, особенно афиняне, пошли на то, на что с персами лучше было не идти. Они убили послов. Скинули их в колодец со словами: там ты найдешь сперва воду, а потом землю. Ну, понятно, человек утонет в колодце и ударится о дно. Таким образом, сначала у него будет вода, потом земля. Ну, а вот это был прямой вызов персидскому царю. Нападение на посла – это нападение на самого царя. И вот с этого момента греко-персидские войны стали абсолютной неизбежностью. Потому что афиняне в первую очередь поступили как сторонники злобного бога Ангроманию. Таким образом, осквернив вот тот самый светлый, незапятнанный трон царя, им нужно было отомстить. И греко-персидские войны стали неизбежностью. Но о них мы поговорим в следующий раз. Это была вводная часть. На сегодня все. Оставайтесь с нами.